Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
У нас в гостях первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Добрый воскресный вечер!
Прекрасный праздничный вечер!
Да, и очень поэтический вечер. И вообще тема, которую мы сегодня хотим затронуть, одна из самых поэтических, не знаю, во всей христианской культуре – образ Девы Марии, образ Богородицы, образ Богоматери по-разному называется, но суть одна. И вот это вот поэтическое начало, оно, наверное, знакомо, ну, каждому, кто хоть раз открывал там поэзию средневековую или поэзию романтизма или поэзию символизма. А вот богословское содержание, наверное, это нуждается все-таки в каком-то пояснении.
Правильная постановка вопроса. Я бы сказал, даже она является частью по отношению к более общей проблеме. А у нас вообще все наши разговоры, будь то в церковно-общественном пространстве, будь то самвона, в проповедях, в основном вероучений не касаются, обратите внимание. Мы говорим о нравственности в лучшем случае, в худшем – по актуальным общественно- или общественно-церковным поводам. А так, чтобы кто-нибудь про вероучение у нас проповедовал, так, системно, или уж тем более говорил в каких-нибудь средствах массовой информации наших, этого почти не дождешься. Так что хорошо, что мы с этого начнем. Это же на самом деле главное. Смотрите, обратил внимание сразу. Как мы в православной традиции чаще всего обращаемся к к Божьей Матери, как мы ее именуем?
Преснаблаженная и пренепорочная.
Пресвятая Богородица. Да? То есть мы делаем акцент на ее богородительстве. А в западной традиции?
Дева Мария.
Дева Мария. Virgin Mary, Blessed Virgin Mary, Blessed Mary. Вот акцент делается на том, что она дева. То есть в православной традиции, и в этом смысле в традиции древней неразделенной церкви, никогда не было специфической части вероучения, которая бы говорила о ней как о в отдельности от Христа и в отдельности от церкви. Условно, скажем так, в католическом богословии есть такой раздел, который прямо называется «Мариология» – «Учение о Деве Марии». Вот в православной традиции такого у святых отцов раздела, который можно было назвать «Мариология», нет. Один современный богослов, епископ Афанасий Евтич, сербский, ныне здравствующий богослов, он точно замечает, что если у нас и есть какое в этом смысле учение, то его нужно назвать, сейчас я скажу сначала по-гречески, потом поясню, феотокология. Феотокос по-гречески – Богородец. Вот феотокология – учение о Пресвятой Богородице, потому что оно в церкви возникло тогда, когда утверждались христологические догматы, когда в V веке, в особенности во время III Вселенского собора Эфесского и IV Халкидонского собора, утверждалось православное учение о том, что Христос есть как истинный Бог, так и истинный человек, и что в его личности соединились две природы – божественное и человеческое, неслитно и нераздельно, так что Он есть совершенный Бог, вполне Бог, ничуть не ниже, чем Бог-Отец, и совершенный такой же, как мы, человек, во всем, кроме греха. И, соответственно, именно для утверждения истинности его человечества, которое при этом не слитно и нераздельно соединено с его божеством, и возникло это именование «Богородица», которое было антитезой несторианское еретическому утверждению «Христородица», то, что Дева Мария, Мария родила только человека Христа, в которого Бог потом поселился. Не то, что вот это действительное соединение двух природ произошло, а такое наше наитие божества, народившегося человека. Вот православное учение состоит в том, что она именно родила Бога-человека, что через бессеменное зачатие, чудесным образом наитие Святого Духа после благовещения Архангела Гавриила, она рождает Бога-человека. Это первый важнейший аспект православного учения о ней. Она Богородица. Второй аспект. Сейчас я перечислю, а потом мы, может быть, их раскроем, и что вот непонятное постараюсь...
Просто уточняющую вероятность.
Постараюсь уже, пояснить. Да. Вот, да. Второе. Мучим, что она, церковь учит, что она является преснодевой, то есть преподобный Иоанн Дамаскин, то есть всегда девой. Преподобный Иоанн Дамаскин говорит, и до Рождества, и в Рождестве, и после Рождества она сохраняет девство и телесное, и в душе, и в помыслах. А совокупность святоотеческого предания расширяет это учение и больше говорит, что она на самом деле не только в отношении хранения девства, но ни в чем в своей жизни, ни в помысле, ни в поступке, ни в движении воли своей не согрешила. То есть, что в ней грех как сила зла не проявился ни в каком ее личном действии. Грех, как последствие грехопадения Адама, был в ее природе. Так же, как все потомки Адама, она не могла не умереть. Она также находилась в той цепи человеческого рода, которую разомкнуть в отношении преодоления последствий грехопадения смог только сам Христос Спаситель. Но ее личная святость, которая одновременно была не только личной, но вот, как говорится в церковной традиции, она была избрана из рода в род, то есть в ней накапливалась святость всех поколений Ветхого Завета. Не случайно в прародителе Христа по плоти, они в двух Евангелиях там перечислены, эти предки Христа по плоти, все недолжное, слабое, греховное отсекалось, а все святое, настоящее, устремленное к Богу, из поколения в поколение накапливалось, так, чтобы в ней найти свое конечное идеальное воплощение. Поэтому она не только лично является величайшей святой церкви, но она еще и завершение всей святости Ветхого Завета, всего человечества, никого лучше человеческий род не мог принести, как Деву Богородицу Марию. Третье. Она... Есть предстательница за мир, она молитвенница за мир. Это тоже важнейшая часть учения Церкви Престой Богородицы. В этом тоже выражается истинность ее связи с Сыном и его человеческой природы. Да, он Бог и совершенный Бог, но он настоящий человек, а у настоящего человека отношение с матерью, которую он любит и которая его любит, это отношение предельной любви друг к другу и возможности матери ходатайствовать перед своим сыном. И вот мы знаем, что это подлинность человеческой природы Христа и свидетельствуется в том числе и тем, что Божия Матерь молится за нас и помогает нам. Вот это христологическое, по сути дела, учение было утверждено в эпоху Вселенских соборов. А еще один очень интересный аспект православного учения Пресвятой Богородицы возник в эпоху поздней Византии. Эпоха поздней Византии – это 14-15 века, вот уже перед падением Константинополя, тогда, когда в Западной Европе постепенно развивается гуманизм, эпоха предвозрождения и возрождения с переосмыслением места человека в мире и отношений Бога и человека. Человек становится вновь мерой всех вещей. Он может быть хорош, он не обязательно отрицательный титан, но это self-made. Это человек, который сам достигает героического величия. Его величие становится в значительной мере автономизированным от Бога. Так вот, именно тогда православная церковь в лице выдающихся богословов святителя Григория Паламы или святого праведного Николая Кавасила формулирует учение о Пресвятой Богородице антропологическое, как о идеальном человеке, как о той, в ком уже осуществился замысел Божий о обожении человеческой твари. Вот Владимир Николаевич Лоский, наш выдающийся богослов прошлого столетия, говорит, что если Христос есть совершенный Бог, воплотившийся как совершенный человек, то то Дева Мария есть совершенно обоженная человеческая личность, совершенно обоженная человеческая ипостась. И поэтому таким необычным был конец ее жизни. Если она в Благовещении архангелу Гавриилу, сказав «да» на его предложение от Бога, от всего человеческого рода, родила без мук Христа Спасителя, своего младенца, то потом, и достигнув конца жизни, она умирает не совсем обычным образом. С одной стороны, так же, как все потомки Адама и Евы, она переживает смерть, как у Иоанна Дамаскина есть такое выражение, как тление, то есть как разлучение души и тела. Душа и тело, душа на какое-то время покидает ее тело. Но тот же преподобный Иоанн Дамаскин говорит, что она не переживает, в отличие от нас, смерти как истление, то есть распадение тела на составные элементы. Через три дня ее божественный сын соединяет ее телесный состав с ее душой и берет ее до второго и страшного суда в небесную славу. Она единственный человек, который, уже пройдя путем смерти, не только душой, как все остальные святые, но душой и телом пребывает в небесной славе. Вот если мы вспомним полные иконы Успения, ну вот кто-то, может быть, перед глазами сейчас себе представит, а мы постараемся нарисовать, то там есть несколько планов. Один план на этих иконах – Божья Матерь лежит на одре, который несут апостолы, чудесным образом собранные в Иерусалим. Вот иногда тоже возникает вопрос, как апостолы собрались в Иерусалим из разных концов мира? И, ну вот, ну что за наивность, на облаках прилетели, как изображается, мы же знаем, облако жидкое, легкое, вот, а как они могли прилететь? Вопрос-то по-другому должен стоять. А как они могли не оказаться у одра Божией Матери, тогда, когда это важнейшее событие в истории нашего спасения – переход человека из жизни в вечность не просто душой, но душой и телом произошло. Это такая же проповедь о плодах воскресения, как проповедь о Христе воскресшем. Они не могли не быть там. Чудом Божиим, неважно как, они на несколько дней оказались в Иерусалиме. Вот это нижний план. Мы видим вот на нижнем плане Божию Матерь на одре и собранных апостолов. Выше мы видим на той же иконе, как Христос Спаситель, во славе уже, держит в руках маленького, нам кажется, человека, душа Божией Матери. А в самом верхнем плане иконы она уже восседает одесную своего, то есть по правую руку своего Божественного Сына в небесной славе. Вот это соединение времени и вечности, смерти и перехода в вечность, эта проповедь есть уже в нашем иконографическом предании, так же, как она есть в богослужебном предании, предание о празднике Успения Пресвятой Богородицы. Вот только некоторые из главнейших частей церковного учения о Божьей Матери, с которых я так долго начал наш сегодняшний разговор.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это программа «Вечер воскресенья». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Максим Козлов. Говорим сегодня о Пресвятой Богородице, потому что сегодня чудесный праздник, день введения Пресвятой Богородицы во храм и, собственно, день вообще начала пути Богородицы к этому, к этой славе, о которой вы нам только что рассказывали.
А вот здесь вот тоже уже вопросы, потому что, смотрите, с одной стороны, да, начало пути. С другой стороны, когда вот так подчеркивается ее избранность, ее некоторая отдельность от человеческого рода в смысле безгрешности, в смысле вот, так, вот Бога,
избранность.
Богоизбранности ее, то тогда может быть то, что говорится, опять же, там, в западном христианстве, о том, что и она была непорочным образом зачата. Вот с этого момента уже была избрана тоже как отдельная. Ну, по логике, да. Ну, вот уже раз она такая отдельная, тогда, может быть, ее... Ее путь начался действительно от момента ее тоже непорочного зачатия, или все-таки православная церковь настаивает на ее обычную такую...
Это же не наш догмат, это догмат католической церкви о непорочном зачатии.
Да, я и говорю, западное христианство.
А почему мы все-таки его не принимаем?
Ну, тогда о самом этом католическом догмате. Действительно, сейчас был только что упомянут вами догмат о непорочном зачатии Девы Марии, который был принят католиками в 1854 году.
Довольно поздно,
при папе Пии IX. Это там третий от конца католический догмат по хронологии событий, вот, да, если так говорить. Да. И он... Как звучит? Ну, ключевое его содержание воспроизвел. Он звучит таким образом, что Дева Мария в самый первый момент своего зачатия в силу будущих заслуг Господа Иисуса Христа искупительных была освобождена от всякой вины и скверны первородного греха, то есть оказалась в состоянии человека до грехопадения. То есть, по сути дела, почему мы не принимаем этого католического догмата? Потому что, на взгляд православного богословия, который, как я убежден и как мы верим, соответствует вере древней неразделенной церкви, а этим догматом разрывается святость Ветхого Завета, человеческий род отрывается от лица Пресвятой Богородицы. Получается же, как в древнегреческой трагедии «Deus ex machina» – Бог в любой момент может войти в человеческую историю и сделать себе такой избранный сосуд для собственного человечения, сделать некоторым путем обратного зачета, потому что потом он воплотится, принесет искупительную жертву, и его заслугу можно будет ей вменить – в освобождение от вины и последствий первородного греха.
То есть постфактум.
Постфактум, обратным счетом. Вот этот юридизм крайний, который проявляется в этом догмате, православному сознанию чужд. Но к тому же он ведь, по сути дела, уменьшает и подвиг самой Пресвятой Богородицы. Если она была в другом статусе, чем все потомки Адама и Евы, если по отношению к ней первородный грех уже не имел
силы,
то получается, что ее личная святость, ее...
Не ее заслуга.
Это то, что ей было вот дано, ну, путем промыслительного выбора.
Промыслительной селекции. Такой.
Да, но, по сути дела, уже никак не связано с ее личным подвигом. В то время как православная традиция, я вот поминал уже святого праведного Николая Кавасилу, богослова XIV века, современника Григория Паламы, он говорит удивительную вещь по отношению к празднику Благовещения. Он говорит, что вот тот ответ, который Божия Матерь дала архангелу Гавриилу, после которого Бог и воплотился, ибо архангел отошел, то есть чудо боговоплощения, бессеменного зачатия, произошло только после ее ответа. Он богословски очень важен, потому что боговоплощение было не только делом предвечного совета Святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, но и делом свободного волеизъявления и ответа человеческого рода в лице Пресвятой Богородицы. Сходятся вместе в ее личности, в День Благовещения, божественное... предвечное определение этого события и свободный ответ человечества в ее лице согласием на том, чтобы Бог воплотился. И тогда происходит боговоплощение. Тогда величайшая синергия, то величайшее соработничество, которое мы видим во всей истории домостроительства нашего спасения, во всей истории человечества, не навязанное. Не Бог приходит и как вот меняет правила игры, исправляет человеческий род, а во всем соединяется любовь Божия и человеческая свобода.
Один из поразительных фактов, о которых вы говорите сегодня, это то, что Богородица, несмотря на то, что и она была наследницей Евиного греха, первородного греха, не совершила за всю свою жизнь ни одного личного греха. В это даже сложно поверить, это невозможно себе представить, даже не помыслом, даже не каким-то, не какой-то волеизъявлением, не каким-то волеизъявлением. Ее для этого в 4 года отдали в храм, чтобы она там сохранила вот такую вот святость свою?
Ну, наверное, нужно вспомнить, чтобы ответить на этот вопрос, историю ее рождения, потому что мы для тех наших слушателей, которым, может быть, об этой истории нужно напомнить. Ее родители, Иоаким и Анна, были не единственными из праведников Ветхого Завета или грани Ветхого и Нового Заветов, которые испытывали скорбь от того, что у них не было детей на протяжении долгого времени. Но вспомним Авраама и Сару, вспомним родителей Предтечи, Захарию и Елизавету, у которых тоже сын был единственный и поздного рождения. Точно так же Иоакима и Анны долго не было детей. И дочь им была послана единственная на пределе того возраста или за пределом естественного ожидания, когда ребенок может родиться, когда обычные люди потеряли бы уже надежду.
50-й год совместной жизни.
И упование, да. Да, это уже... Ну, возраст, ну, фактически невозможный.
Только чудо.
Есть чудесным образом. И вот она рождается у этих престарелых родителей как свидетельство, ну, исполнения их упования на Бога, того, что не отчаивались, не роптали, принимали вот эту волю Божию себе и продолжали молиться, тем не менее. Тут в скобках, но не могу не заметить, что у нас многие великие примеры ветхозаветной святости, святости вот грани Ветхого и Нового Завета, это родители малодетные. У нас Иоаким и Анна, Захарий и Елисавет, ну и Авраам и Сара долгое время это родители, не, у которых было по 10-15 детей. То есть, оказывается, единственный ребенок может быть особенным совершенно ребенком, на который промысел Божий тоже исполняет совершенно особенным образом. И вот они, приняв этот дар от Бога, не сделали того, что, может быть, сделали бы многие люди из их современников или из наших современников, посчитав, ну, это теперь мое. Этот ребенок теперь моя собственность, я вымолил, я заслужил, я столько лет за это боролся. Они поняли, что этот дар нужно назад и отдать, что это особенная девочка. Они, конечно, не могли знать разумом, может быть, что-то чувствовать душой, путь, который ей предназначен. Но они поняли, что ее отношения с Богом будут особенными. Поэтому они поступили так, как не было совершенно исключительно, но как, конечно, в их ситуации было особенным поступком вот такого единственного ребенка отдать в число тех маленьких отроковиц, девочек, которые воспитывались при Иерусалимском храме.
А это была такая нормальная иудейская
традиция.
В этом
не было ничего. Она не была единственным таким ребенком. Единственным и исключительным событием было другое. То, что по особому, об этом мы знаем из священного предания, не из текста Писания, но из священного и древнего предания, при этом предания, восходящего к своими первыми текстами, к тому, что устно было, передавалось из уста в уста в Иерусалимской церкви, и где-то в IV, в V веках эти тексты впервые начинают записываться, о том, что первосвященник вводит ее по некоему изорению, в таком духовном экстазисе, выхождении из самого себя, во святая святых, туда, когда он сам мог входить только один раз в году после особенных чинов, жертвоприношений и прочее. Это чудо абсолютное. И потому, что он это делает, понятно, как человек, своей волей он бы никогда это не сделал. И потому, что этому никто не препятствует. И потому, что после этого вообще никого камням не прибивают и не происходит какого-то чрезвычайного, ну, какого народного возмущения или возмущения священнослужителей и так дальше. Но вот она пребывает в том месте, которое в Ветхом Завете понималось как место и было местом особого присутствия Божия, и которое как бы указывает ее дальнейший путь. После этого она воспитывается в Иерусалимском храме.
А нам что-нибудь известно вообще об этих годах ее жизни?
Очень немного.
Рукоделие.
Очень немногое. Да, вот такое естественное занятие. Это достаточно позднее предание, без каких-либо особенных деталей. По сути, то, что мы узнаем потом, это то, что мы уже знаем из Евангелия. О Благовещении, о явлении Архангела Гавриила и о вот этом том ответе, о котором мы уже сегодня говорили.
Да, но при этом... наверное, называется апокриф, правильно, когда вот она сознательно выбирает девство, и почему-то, несмотря на то, что, в общем, вот такая бездетность и девство совсем в иудаизме там не принимается, священники храмовые признают это и специально выбирают ей в мужья, значит, очень старого Иосифа, с которым уж гарантированно она это девство пронесет. И вот это взаимопонимание священников храма и ее выбора для меня – это вот нестыковка абсолютно.
Знаете, а я бы, такую бы, не знаю, аналогию или иллюстрацию, что ли, привел для, может быть, какой-то психологической большей убедительности. Знаете, бывает, в нашей жизни каждый может вспомнить, ну, или, по крайней мере, знать из более близкого опыта. Иногда человек, несомненно, такой святой жизни, которого мы знаем как святого, которого понимаем как особенного, говорит и делает что-то такое, что мы не понимаем. В общем, говорит и делает это без дополнительных объяснений, сам ли или нам советует или рекомендует сделать. И мы это принимаем без всякого внутреннего возмущения, и даже вопросов не возникает.
То есть это примерно так же, как когда ее ввели в святая святых,
вот
это не вызвало никакого возмущения.
Вот, да, вот она этого вот так, значит, хотела, так это во всем ее лике, жизни, поведении было написано. Наверное, они чувствовали, что ее связь с небом, ее отношение с Богом настолько особенное, что если она этого хочет, то это не какое-то ее родство молодой девицы. Девочки от раковицы, а вот нечто такое, к чему они должны прислушаться.
Продолжим нашу беседу через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».